Сегодняшняя тема, вторая часть из серии, из двух частей, о десяти девах и о возвращении Христа. Ну и всегда полезно повторить на второй части, для тех, кто не был первую часть, о чем мы говорили. Мы изучаем с вами притчу, которая встречается в Евангелии от Матфея, 25 глава. Это единственное место в Библии. Давайте мы откроем с вами Евангелие от Матфея, 25 глава, 1 стих. Кто-то из вас, возможно, слышал о лунатизме. Он еще иначе называется сомнамбулизм. Это случается не так часто среди взрослых, сколько среди детей, когда они встают, могут ходить, что-то делать даже, может быть, какие-то дела делать, но утром они абсолютно не помнят, что происходило ночью. Я слышал одну историю интересную. Мы даже снимали удивительный факт. Ребекка Армстронг проснулась в 2 часа ночи. В 2005 году она услышала шум на улице, выглянула, смотрит, что ее муж Иоанн косит газон. В 2 часа ночи электрическая газонокосилка включена, и он без одежды. Может быть, уже такое у него раньше было, но подобного случая не было. И она слышала, что, может быть, опасно пробуждать человека в таком состоянии, поэтому она сошла в гараж, отключила газонокосилку, но он продолжал косить с нерабочей газонокосилкой. Она вернулась в спальню, и потом он пришел также. И утром, когда она говорила с ним, что произошло, он говорит, ничего такого не было. Но соседи подтвердили, что они слышали весь этот шум, они открыли окно и все это увидели. Поэтому он в чем родился, косил газон. Иногда церковь тоже ходит спя. Что-то делает, не понимая что, не понимая, что происходит. Давайте еще раз прочитаем эту притчу. Евангелие от Матфея, 25 глава. Все это происходит на Елеонской горе. Иисус объясняет признаки своего пришествия. И это часть его проповеди. Если в вашей Библии слова Иисуса выделены красным, то вы видите, что здесь все красное. Это слова Иисуса. Итак, Иисус начинает, он говорит, «Тогда», то есть он продолжает то, что было в предыдущей главе, «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». Я хочу теперь зажечь светильники, но у меня здесь свечи есть. Вот такую иллюстрацию хочу сделать. Вот так, хорошо. И сказано, мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Итак, бодрствуйте. Притча о десяти девах. Итак, давайте повторим значение символа в этой притче. Прежде всего, вся эта притча говорит о людях, которые будут жить непосредственно перед вторым пришествием Христа. Они живут в состоянии ожидания, они должны готовиться. Внешне все они делают одно и то же. Они оделись на брачный пир, у них есть светильники, У всех есть интерес к этому всему, все ждут жениха. То есть эти девы все заявляют о том, что они готовятся к брачному пиру. Что еще мы узнаем из этой истории? До самого конца времени истинно верующие и неистинно верующие будут вместе. Иногда мы пытаемся разделить их, это как в притче о пшенице и плевелах. Но Иисус говорит, что они будут расти вместе до конца. И поэтому вы будете видеть и истинных верующих, и лицемерных верующих вместе. Они будут смешаны почти до самого конца. Будет краткое время разделения, когда неразумные пойдут покупать масло, но мудрые войдут на брачный пир. Но до того времени они будут вместе. Как Иисус говорил, две женщины будут при жерновах, одна возьмется, другая останется. Поэтому нам необходимо следить за тем, чтобы у нас было внутреннее отличие. Хорошо, а как насчет этих цифр 5 и 10? Ну, помните, 10 мы уже отмечали, что это число необходимо было для того, чтобы засвидетельствовать на свадьбе, или 10 человек нужно было, чтобы праздновать Пасху. Не знаю, связано ли это число с этим, или, может быть, 10 заповедей также. Число 5 — это Слово Божье, как, например, Пятикнижье. Так, у нас есть 5 книг Моисея. Или, когда мы читаем притчу о богаче и Лазаре, то богач там говорит, что у меня 5 братьев дома есть. Может быть, 5 — это как раз и 5 братьев. Это 5 книг Моисея. Но я не буду настаивать на этом. По сути, здесь говорится о том, что есть две группы — мудрые и неразумные. И та, и другая группа исповедуют веру во Христа. Это как церковь. У них есть светильники, может быть, это Слово Божье, так? Это значит, может быть, правильное богословие. Жених кого символизирует? Христа. Давайте несколько стихов прочитаем. 2 Коринфянам 11:2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Откровение 21:9. «И пришел ко мне один из семи ангелов и говорит, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Итак, мы понимаем, что жених — это Христос, а светильник — это Слово Божье. Знаете, как по-гречески светильник? Лампас. Лампас. Кто может сказать лампас? Ну, видите, теперь можете хвастаться, что вы можете читать Библию на греческом. Лампас или лампа, светильник, означает Слово Божье. Псалом 118:105. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118:130. «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». Просвещает, видите, дает свет. Итак, есть и у тех, и у других дев какая-то мера масла, но разная. Но масло что символизирует? Духа Святого, так? Первая книга Царств, 16:13. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его, то есть Давида, среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». Иисус также был помазан Духом Святым при крещении Своем. Помазывали священников также. Это был символ посвящения на служение. Захария рассказывает о том, как он видел видение, как от двух оливковых деревьев масло текло по трубочкам к светильнику, питая его. В святилище использовалось чистое масличное или оливковое масло, символ Духа Святого. Итак, они ожидают прихода жениха. Это было обычно поздно вечером. И пока они ждут, жених задерживается. Происходит промедление, явное промедление. Вчера я онлайн проводил библейский урок, должен вам рассказать об этом, с Китаем. По Зуму я проводил, и трансляция была в интернете, и в Зуме также. И мне сказали, что участвовало 270 000 человек на этом библейском уроке. Это невероятно просто. Сделали скриншоты экрана, чтобы видеть, сколько людей там было. И я говорил в этом библейском уроке о знамениях пришествия Христа. И одно из знамений, я вижу, что Иисус его открывает в 24 и 25 главе. Одно из знамений — это промедление. Очевидное промедление. Бог никогда не опаздывает. Но это промедление для испытания. Верные до конца выдержат. Помните, когда Моисей долго не сходил с горы, то народ проходил испытание. Когда Самуил долго не приходил, Саул проходил испытание. И в конце времени есть также промедление. Что сказано во 2 Петра 3 глава? Что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственной похоти своей, и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как начали умирать отцы, все остается так же. Эти наглые ругатели из церкви выйдут, а не из мира, потому что мир всегда ругался так. И даже те люди, которые верили в пришествие, будут отказываться, отрекаться от этой веры. И это подводит меня к следующему пункту моей проповеди. Это учение об ожидании. На этом мы остановились в прошлый раз. Пусть Господь не допустит того, чтобы христиане перестали верить в скорое возвращение Господа. Есть освящающее влияние от каждого верующего, от апостолов до нашего времени. Мы не должны терять вот этого ожидания, скорого ожидания пришествия Иисуса Христа. Но кто-то может сказать, ну, мой дед ждал, и отец ждал, и они уже умерли. И многие говорили, что вот-вот он идет, а уже сколько веков прошло. Но Петр говорит, что у Господа один день, как тысяча лет. Сейчас прошло где-то 6000 лет от творения земли. И затем мы 1000 лет будем с Господом. Это будет суббота. Но сейчас уже окончание истории земли. Не теряйте веру в это время. Жених грядет. Титу 2.13. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Какой стих? Здесь говорится не только, что Он Спаситель, но и великий Бог и Спаситель Иисус Христос. Итак, мы должны ожидать блаженного упования. 2 Петра 3.14. «Итак, возлюбленные, ожидаясь Его, подщитесь или старайтесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире». 1 Иоанна, 3 глава, 2 и 3 стихи. «Мы теперь дети Божьи, но, сказано, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Видите, есть освящающее, очищающее влияние на верующего учение о скором пришествии Христа. Если бы вы знали, что вы умрете на следующей неделе, это повлияло бы на вашу духовную жизнь? Может быть, вы что-то по-другому бы делали? Может быть, вам легче было бы бороться с искушениями и побеждать их? Вы знаете, друзья, у нас не очень длинная жизнь. Библия говорит, что она как дыхание, как пар, который исчезает, как трава, которая вырастает и потом засыхает. По сравнению с вечностью, что такое 70, 80, 90 лет? Ничто. Поэтому Библия говорит, будьте готовы, мы не знаем, когда мы умрем. Не всем врач говорит, что вам осталось полгода. Многие неожиданно умирают. Мы не знаем, когда мы сделаем последний вдох. Мы всегда должны жить в ожидании встречи с Господом. Потому что если вы умрете, ваше сознание в следующий раз включится при встрече с Господом. И когда Господь придет, я думаю, что весь мир скажет, «Ох, слишком быстро Он пришел». Вряд ли кто-то скажет, что слишком долго Он не шел. Поэтому не теряйте это чувство ожидания. Христианину нужно поддерживать баланс, планирование на 1000 лет, но жить сегодня так, как будто завтра он придет. Нам необходимо помнить, что сегодня может быть наш последний день. Ну и во время этого очевидного промедления, что произошло со всеми девами? Все уснули, и мудрые, и неразумные. Некоторые пасторы, я слышал, говорят: «О, ну ничего плохого здесь нет, сон – это же к здоровью». Но, знаете, мы не говорим о вести о здоровье здесь, мы говорим о духовных вещах, поэтому спать – это неверно, это плохо. Тяжело бодрствовать, когда вы спите. Я когда-то охранником работал в молодости, и всю ночь нужно было бодрствовать, и под утро тяжелее всего не заснуть. Потому что я понимал, что если я засну, я уже не бодрствую, значит. И я себя ударял по щекам, и что я только не делал, чтобы не заснуть. И так все уснули. В Евангелии от Матфея Иисус говорит: «Итак, бодрствуйте». Матфея 26:41. «Бодрствуйте и молитесь». Это следующая глава. Иисус в Гефсиманском саду. Ученики тоже засыпают, и Он просит их: «Бодрствуйте и молитесь», но они все равно заснули. Но Иисус неоднократно им говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». В чем опасность заснуть в критическое время? Мы впадем в искушение, видите? 1 Фессалоникийцам 5:4. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, или как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Итак, даже мудрые девы уснули». Есть люди, спасенные, которые не понимают, в какое время они живут. И они не делятся своей верой сейчас, они спят. Когда сейчас тают последние возможности. Марка 13:35. «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет господин дома или хозяин дома. Вечером, или в полночь, или в пении петухов, или поутру». То есть все равно, когда это, днем или ночью, бодрствуйте, чтобы, придя внезапно, не нашел вас какими? Спящими. Как можно подсуммировать эту проповедь? Одним словом, проснитесь, бодрствуйте. Люди часто говорят, видя то, что в мире, они говорят: «Точно, Господь грядет». Такое впечатление, что они просыпаются и засыпают. Они говорят, они просыпаются и говорят: «Все, мы уже в конце», а потом и опять спят. Знаете, у меня бывает сон не очень хороший. Если я ночью просыпаюсь, я молюсь, чтобы Господь дал мне сон, чтобы я не был уставшим днем. Но здесь все наоборот. Мы хотели бы проснуться и не засыпать, правда, духовно. Луки 9:32. Иисус на горе Преображения находится, и Отец разговаривает с Ним, Илья и Моисей. Петр же и бывшие с Ним, Иаков и Иоанн, отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу Его. Если хотите, подчеркните у себя. Луки 9:32. «Но, пробудившись, увидели славу Его». Некоторые люди не видят славы Божьей, потому что спят. Скажите, а со вчерашнего дня слава Божья изменилась? Нет, проблема не в славе. Проблема в том, что мы спим и не замечаем этой славы. Исайя 56:10. «Стражи его слепы, все и невежды. Все они немые псы». На меня не обижайтесь, я Библию читаю. «Не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать». Видите, не только рядовые члены церкви спят, но и пасторы часто спят и усыпляют членов церкви. Некто сказал: «Если за кафедрой дымка, то на скамьях туман». Нужно, чтобы пасторы также пробудились и проповедовали о втором пришествии. Иисус так поступал, и мы должны. Вы заметили, что когда вы спите, вы в нереальном мире находитесь. И вам что-то причудливое может сниться. Знаете, нам часто на нашу программу «Ответы на библейские вопросы» люди звонят и говорят: «Пастор Даг, я видел такой сон». И они начинают рассказывать что-то такое немыслимое, хотя чтобы мы им объяснили. Я говорю: «Что это такое?» «Ну что это? Это пицца поздно вечером, так? Я же не Иосиф, чтобы объяснить такой сон». Когда мы спим, Иногда я засыпаю на несколько минут днем. Если я могу отключиться хотя бы на несколько минут, даже на 20 секунд, я чувствую себя бодрее потом. Я отмечаю это. Такое впечатление, что мозг перезагружается. Понимаете, да? Кто со мной может согласиться? И иногда я лежу и думаю, я засыпал или нет, и не могу вспомнить. Но затем я начинаю думать, что если я думал о чем-то невероятном, и я не понимал, где я нахожусь, значит, я спал. Но когда человек спит, он не может ясно мыслить, поэтому нужно бодрствовать. Когда звучит этот крик, о котором в притче говорится? В полночь сказано. В самый темный час суток. Что это значит? Смотрите, книга Исход 12:29. «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской». Когда язвы касались Египта, когда Израиль был освобожден из египетского рабства, в полночь сказано, что это значит, жених идет. Это значит, что освобождение из духовного Египта приближается. Смотрите, Судьи 16:3. «А Самсон спал до полуночи. В полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы. Он превозмог врата вражеские». Когда? В полночь. Деяние 16:25. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога». Они находились в темнице. Они молились, воспевали. И узники слушали их. Видите, в испытаниях даже они свидетельствовали перед другими людьми. «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. А при пришествии Христа будет землетрясение?» Конечно. «Тотчас отворили все двери, и у всех узы ослабели. Будет великое освобождение и спасение Божьего народа при пришествии Христа. Они будут спасены от темниц, от уз в полночь. Все, сказано, двери открылись». Полночь – не только время для спасения, но в каком состоянии будет мир находиться? В духовном состоянии, когда Христос придет. «Вот тьма покроет землю и мрак народы» – Исаия 60 глава 2 стих. Иисус говорит, в каком состоянии будет земля. «Как было во дни Ноя, когда все мысли и помышления людей были зло во всякое время». Иисус говорит, как было во дни Лота также. Я не знаю, у нас уже, по-моему, как дни Лота. Я надеюсь, что еще хуже не будет. Но мы видим, как это все исполняется. Мрачная, абсолютно мрачная духовная обстановка. Полночь. Так и церковь находится в этом мраке. И в последнее время церковь должна возвестить весть против зверя и образа зверя. Также во втором послании Тимофея 3:13 мы читаем, «Злые же люди-обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Дальше что произойдет? Крик. В полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Помню, когда еще мы были детьми в летнем лагере, мы разыгрывали друг друга. Помню, взяли ведро холодной ледяной воды и облили меня. Рано-рано утром я еще спал. И когда я вскочил, они сфотографировали меня. Я не видел, кто это делал, потому что вспышка заслепила меня. И я не знаю, за что это они мне сделали. Я там всего-навсего пару дохлых акул подкинул девчатам в палатку. Я помню, еще к одному парню подошли и изо всех сил в трубу затрубили. И хотели посмотреть, какое у него будет выражение лица. Он проснулся, у него волосы дыбом поднялись. Для многих людей пришествие Христа будет вот таким. Они будут шокированы. подобно тому, как армия фараона, когда увидела, что воды моря закрываются, и они должны утонуть, так и многие люди будут застигнуты врасплох. Иисус говорил, как молния сверкает от востока до запада, так и будет пришествие Сына Человеческого. Когда Илия и Елисей шли вместе, внезапно огненная колесница явилась и разделила их. Итак, вот в это время проявляется различие между девами. Некоторые готовились. Смотрите, не так тяжело сказать, в чем разница между мудрыми и неразумными. Они, в общем-то, во всем похожи друг на друга. Но у мудрых был запас масла. У неразумных не было запаса масла. Вы заметили, что я поджег свечи примерно в одно и то же время. Тонкая свеча была выше, чем толстая. Но смотрите, тонкая быстрее сгорает. У них одинаковый воск, одинаковый фитиль. Как вы думаете, какая свеча будет дольше гореть? Та, которая имеет запас, так, толстая. Что это значит, когда сказано, что мудрые взяли запас масла с собой? У них у всех было немного масла. Вы знаете, что Дух Святой дается в разной степени. Апостолы имели Духа Святого, когда они служили с Иисусом. Но скажите, в день Пятидесятницы произошло что-то, что изменило их? Так. И в последние дни будет поздний дождь Духа Святого. И нам нужны сосуды для того, чтобы набрать этого масла или этого дождя. Также это означает, что эти люди запечатлены Святым Духом, когда Иисус придет. Итак, запас масла. Есть время, когда нужно накапливать. Иосиф собрал очень много зерна, до тех пор, пока уже невозможно было считать его. Он накопил. Почему? Потому что голод приближался. Также в ковчеге Ной сделал запасы продовольствия. Псалом 118:11. «В сердце моем сокрыл я слово Твое». Екклесиаст 3:5. «Время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий». Павел говорит в послании к евреям, что некоторые из нас как младенцы, мы питаемся только молоком, но нам нужно возрасти до твердой пищи. Мы здесь не говорим о преимуществе вегетарианства, здесь о духовном мы говорим. Вы заметили, что младенцам нужно чаще кушать? Знаете почему? Потому что они едят молоко. Оно не дает длительного насыщения. Вы заметили, что если китайскую еду есть, то через час уже голодный? Я не знаю, кто-то исследовал этот вопрос или нет. Если этих макаронов поесть, так они уже и так наполовину переварены. Через 3 часа ты уже опять голодный. Видите, пища для детей такая же. Но Библия говорит, что нам нужно твердую пищу есть, или в английском переводе мясо. Когда я завтракаю утром, я беру себе разные зерновые, сухофрукты, миндальное молоко. Говорят, что оно держит хорошо. Я могу 10 часов после этого не есть. Хороший завтрак. Ну, я не хочу 10 часов ждать, но если нужно было бы, я мог бы подождать. Но невозможно постоянно смесями питаться. Во многих церквях все, что люди получают, это, ну, просто любовь и такой, знаете, сентиментализм. А как насчет покаяния, как насчет святой жизни, глубокого изучения Слова Божьего? Если когда-то люди должны начать питаться твердой пищей, так это перед пришествием Христа. Пастор Росс уже объявлял сегодня, что мы будем проводить уроки по изучению Библии, по истории Библии, переводы Библии. Мы будем глубоко копать, что такое Библия, откуда она появилась. Приходите обязательно. Это будет, я думаю, в назидание многим. Итак, нужно накапливать. Неразумные подходят к мудрым девам и говорят: «Послушай, сестра, можешь мне помочь? Пока мы ждали, у меня масло закончилось, и я вытянул фитиль, и я увидел, что он быстро сгорает, и масла там нет. Но у тебя есть запас, можешь поделиться?» Какой ответ будет? Это что, эгоистичные эти мудрые девы? Не хотят делиться? Вы знаете, это масло – это то, что каждый человек сам должен накопить. Некоторые люди приходят в церковь и не думают, что они спасутся благодаря тому, что они дружат с другими. Но каждый должен подружиться со Христом как личным спасителем, лично изучать Библию, лично молиться, лично развивать отношения с Ним. Никто не сможет спастись за счет другого. В Библии говорит, что ни Ной, ни Даниил, ни Иов не могли бы своей праведностью спасти ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Это Иезекииля 14 глава, по-моему. Так, то есть они не могут своих детей спасти. Каждый должен иметь собственную праведность. Это личная праведность, которую мы получаем благодаря спасительным отношениям со Христом. Нам необходимо иметь личные отношения с Господом, друзья. Характер – наглядный урок Христа. Характер нельзя передать другому. Никто не может верить за другого. Это не то, что мудрые девы были жадными или скаридными. Они понимали, что это просто невозможно. Они сказали: «Если мы отдадим свое, то никто из нас не спасется». Но нам необходимо планировать. Вы не планировали, не готовились, вы не можете войти. Знаете, придет конец времени испытаний, мы видим это в этой истории. Книга Амоса, 8 глава, 11-12 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его». Наступит время, когда слишком поздно будет идти покупать свое масло. Сейчас еще есть время. В полночь не нужно идти искать масло. Аминь, друзья. И затем сказано вот эти страшные слова, что дверь затворилась, или двери затворились. Придет время окончания испытания. Дверь затворится. Я помню, я слышал историю об одном человеке. Он был смотрителем маяка. Он где-то на восточном берегу жил, там, где рифы были опасные для корабля, и штат обеспечивал его запасом масла каждый месяц. На остров, где находился маяк, и там городок был небольшой, привозили масло. По-моему, еще китовое масло тогда использовали, очень дорогое. Но, знаете, время шло, и соседи приходили к нему и говорили: «Брат, так, такой-то и такой-то, у меня тут масло закончилось для светильника или для магазина мне там надо, мне там нужно немножко для инструментов смазать что-то». И он начал делиться, и он заметил, что когда он делится, и с ним люди делятся тоже. И затем однажды он слишком много отдал другим, и началась сильная буря, и посреди этой бури свет потух. Несколько кораблей потерпели кораблекрушение, многие погибли. При расследовании его допрашивали, спрашивали, что произошло. Он говорит: «Закончилось масло». «Почему?» Он говорит: «Ну, люди просили, и я им дал». Ему сказали: «Единственная цель этого масла – это поддерживать свет маяка. Его нельзя было раздавать. Поэтому нам нужно установить приоритеты, личные отношения с Господом». И так сказано, дверь затворилась. Евангелие от Матфея, 25:10. «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир». Готовые, сказано, вошли. Готовые. Иисус также говорит: «Будьте вы готовы». Готовы ли вы? Итак, готовые вошли. Книга Откровения 22.11. «Грядет время, когда Иисус объявит: неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Сейчас нам необходимо развивать характер, праведный характер, до того, как дверь затворится, до того, как будет слишком поздно. Иеремия говорит, Иеремии 8.20, «Многие люди, которые погибнут, скажут: прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Я много путешествую, и когда летаешь, нужно вовремя приезжать на самолет. Знаете, иногда рейс отменяют или задерживают, но если ты задерживаешься, это непростительно. Не часто они ждут пассажиров, которые задерживаются, потому что у них все полеты связаны друг с другом. Помню, однажды мне нужно было выступать на съезде для мужчин, и мне нужно было сесть на самолет, и я задержался по пути в аэропорт, и когда я проходил досмотр, знаете, я уже столько раз проходил эти досмотры. Я все снял. Я отстегнул пряжку свою, я достал даже гигиеническую помаду, потому что тоже может быть проблема. Все, даже кепку снял, у меня там металлическая пряжка есть какая-то. Я не хотел, чтобы меня что-то задержали. В этот раз я был особенно внимательным. Я все поснимал. Ну, не все, вы понимаете, в разумных пределах. Я прохожу, и этот аппарат пип. Я говорю: у меня уже самолет вылетает сейчас. Говорит: сэр, отойдите. Вас выбрали вслепую для досмотра. Я говорю: вы можете меня вслепую быстро досмотреть, потому что мой самолет уже сейчас вылетает. Я вижу, как люди, последние люди заходят, дверь еще открыта. Стюардесса еще несколько людей регистрирует. Я говорю: вот, мне нужно. Я понимаю, что эта дверь закроется, милости не будет. Они говорят: подождите здесь, сэр. И я стою, жду. Я начинаю злиться очень сильно. Но у них не хватает сотрудников. Время идет. Я смотрю, дверь закрывается. О, спасибо, да? Кто-то вздохнул так. Спасибо за вашу эмпатию. И там был плач и скрежет зубов. В конце концов, меня пропустили. Я подбежал. Я говорю: вот самолет, пустите меня. Она говорит: простите. Дверь закрыли уже. И я смотрел и наблюдал за этим. Так, я смотрел просто, как он улетает. И мне пришлось на другой рейс садиться. Я таки доехал туда, но мне пришлось облетать очень большую территорию. Но это ужасное чувство, когда дверь закрыта. И я всего-навсего на самолет опоздал. Но я не могу себе представить, что произойдет с людьми, когда та дверь закроется. И Господь скажет: я не знаю вас, потому что темно. Темно, и не видно их лиц. Никто не придет, как, знаете, гость незваный на ту свадьбу. Нам необходимо готовиться. Нам необходимо сокрыть Слово Божье в сердце своем, дабы не грешить против Господа. Нам необходимо проводить время на коленях, учиться ходить в Духе, чтобы, когда придет то время, мы были исполнены Духом и запечатлены Духом. Недостаточно креститься в воде. Слава Господу за тех, кто сегодня крестился. Но Библия говорит: кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Небесное. И Господь скажет: я не знаю вас. И они так искренне говорят: Господи, Господи. Так и в Евангелии от Матфея 7 глава будут говорить: Господи, Господи. Но Господь говорит: не всякий, кто говорит мне: Господи, Господи, но исполняющий волю Отца моего войдет. Итак, 5 мудрых дев имели Духа Святого и плоды Духа в их жизни. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.